Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Проверено временем». С вами Александр Донских. И у нас в гостях сегодня представитель другого государства. Я даже сказал бы, даже двух других государств. А в частности, очень наша горячо любимая Джоанна Стингрей. Привет, Джоанна.
Привет.
Nice to meet you in St. Petersburg again after years.
Да, это было очень долгое время.
Yeah, first time we met in 1986, I suppose.
По-моему, да.
Вот. То есть мы встретились в первый раз в 1986 году в Ленинграде тогда еще, в СССР. И нас познакомил Юра Каспарян, гитарист группы «Кино».
Да,
вот.
Я помню.
Твой жених тогда.
Да.
Вот. Джоанна, we will speak in Russian, but first language I would like to ask you will remind us the lessons of English in school. Do you speak Russian, Джоанна?
Я говорю немножко русский язык.
Я отдаю должное твоей скромности. Она в полной мере соответствует и твоим другим талантам, о которых мы сегодня поговорим для наших слушателей. Первое, что я хотел бы тебя спросить, вот как вообще в твоей жизни появился интерес к русскому вообще, к русской какой-то там музыке, культуре, ну и к русскому року в частности?
Ты знаешь, никогда была идея, это просто случилось. Ты знаешь, я сделала рок-музыку Америка, у меня была пластинка с 4 песни, потом был немножко проблем с одним менеджер, и у нас делал lawsuit, и я сидел дома и думал, ой, это нехорошо, что я хотел делать в моей жизни, это не получилось, что я буду делать сейчас. А моя сестра, она вот это время был университет Лондон, и я звонила и сказала, Джуди, я могу ехать в Лондон один неделю просто отдыхать. И она сказала, ну, ты можешь, но я буду в России, я буду на гастроли со школы один неделю в России. И я сказала, да, может быть, это будет хорошее место, где я могу начало переменить все в моей жизни и clear my head.
Надо найти новое, да, новое какое-то себе занятие, скажем так.
Да, поэтому это просто случилось, что я приехала.
В каком это было году?
Это было начало 84-го года.
84-го года, ага. И это была Москва или или Ленинград?
Вот это гастроли, это вот это время люди из Запада только можешь приезжать в Россию, делать один неделю через интурист, где-то 3,5 день Москва, а потом 3,5 день Санкт-Петербург. И ты должен стоять с группой на автобус, посмотрим, что. Вот так. И
туристический такой.
Конечно. Конечно, да. И когда первое был Москва, и это выглядит, как мы все Америка вот это время думала о России. Это темно, это холодно, никто выглядит счастлив, это они все одежды, это темно-синие или черные. Это ужасно странно. Я никогда буду вернусь, я думала.
Вот, это было первое впечатление от Москвы.
Да, 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 да.
А скажи, пожалуйста, вот у тебя было первое впечатление от Москвы и от Ленинграда тогда, да?
Да.
Какая вот на твой вот свежий взгляд была разница? Что было, может быть, общего и что по-разному?
Ты знаешь, первое, конечно, это была большая разница, потому что когда я был в Ленинграде это время, я встретился с Борисом и Сева, какал. И я начала смотреть русские люди не на улице, а вокруг двери, behind the door. И все было другое, это было отлично. Но вообще я могу сказать, все мое время Россия вообще, я всегда чувствовала что-то энергии Санкт-Петербург, что-то прекрасное. Москва для меня это как Нью-Йорк, это большое, все быстро, очень много пробка, очень много работы. Для меня, вот это, что это дело мое сердце, город, кто трогает мое сердце, это Санкт-Петербург.
Спасибо, очень точная и похожая характеристика с моей оценкой этих городов, потому что я тоже приехал после школы в Ленинград, Ну, и остался уже в этом городе. Хорошо, Джоанна, а в это время ты уже занималась музыкой?
Да, то я приехала в Россию, я сделала музыку Америки. Я не могу сказать, что это было хорошее. Я думала, это была хорошая музыка, но после я встретилась с Гребенщиков и слышала его музыку, я поняла, что моя музыка была немножко тупой, немножко наивной.
Вот это тоже качество таланта, мешающее очень часто в жизни, это как бы завышенная самооценка.
Да, конечно.
Слишком большая скромность.
И как-то молодой, это очень часто делает как-то.
Да. Поэтому как вот затем началось все это вот с рок-музыкой?
Ты знаешь, что когда я была на школе, по-моему, я был 16 лет, у меня был мой первая любовь, и этот человек... Он был сумасшедшая рок-музыка.
Mm.
И он вот это время делает нелегальные работы, это, знаете, ticket scalper.
Спекулянт билетами.
И есть большой зал в Лос-Анджелесе, где все известная группа играет. И он делает странные работы, где когда они продают билет, он и много людей работают с ним, купит очень много этих билетов.
Да.
Что он есть, может быть, 20, 30, 40, самое лучшее место на очень важный концерт. Поэтому это он, кто дал мне первый взгляд для рок-музыки. И я был на концерте Дэвид Боуи, первое место, я был Пол Маккартни Wings, я был сколько концертов. И он очень любил Beatles, поэтому потом я слышал много Beatles. Это все начало, когда я был 16 лет.
Ну, значит, рок-музыка пришла в твою жизнь так же, как и в нашу, я понял. То есть мы все встретились с кем-то, кто очень ее любил и увлек нас этой любовью. А каким образом ты познакомилась вот с музыкантами рок-клуба нашего, питерского?
Ну, конечно, все знают, что я первый встретился с Гребенщиков. Мой близкий друг Америка, ее сестра, был свадьба с одним русским иммигрантом, его имя Андрей Фалалеев. И он был очень близкий друг с Борисом. И он звонил мне и сказал, я слышал, в следующей неделе ты будешь в России, ты должен... Звонит мой старый друг Борис Гребенщиков, он самый главный underground рокер России. И я просто смеялся, но ладно, я не верю, что был рок-музыка вообще в России. Но я думал, хорошо, я буду звонить, я буду встретиться с ним, потому что он будет думать, как крутой он встретится с американец-рокером. Это что я думала. И я приехала с обложкой мой альбом, я приехала с мой пресс-фото, и я покажила Борис, и Борис был очень интересный, вот класс, и потом он слышал немножко мои песни, один песни «Boys, They're My Toys», и он думает, это интересно, это хорошее, это немножко как панк, и я сидел там как гордый, и потом я сказал, ну давай, у тебя есть музыка, я могу слышать, он сказал, да, я делаю мои headphones, потом начал играть вот эти аквариум песни «Tonight», и я слышала вот эту музыку.
«Сегодня ночью». Это из табу.
И он сказал, что они можешь писать только на двухканал. И я думаю, да, это будет не хорошая музыка. А когда я начала слышать, это был большой, это был инструмент налево, направо. Это был фантастик. И я просто думаю, это класс музыки, и как-то он начал поёть, и есть вот это эхо. Я просто начала goosebumps, и я сразу понял, что этот человек реальный артист, музыкант, он специальный. И где я был сидел гордый, я начала как... Потому что сразу этот момент я поняла, что я вообще не артист. Я просто молодой девушка, которая думает, она рокер. И реально... Поэтому что в моей жизни переменилось в этот момент с Борисом?
Вот как. Вот. То есть Борис произвел все-таки впечатление рок-звезды на тебя.
Ты знаешь, больше, чем даже рок-стар.
Да.
Его энергии, все о Борисе переменилось. И в этот момент я просто хотел быть совсем рядом с ним. Я хотел быть рядом этой энергией. Все мой мир переменилось.
Ясно. Ну что же, Джоанна, и, соответственно, благодаря Борису Гребенщикову ты узнала и остальных музыкантов.
Конечно, да? Весь Борис, он делал меня на рок-клуб. Мой первый концерт я видела в рок-клуб, был «Странная игра». По-моему, тоже это вечером был Зоопарк.
Зоопарк, ага.
Тоже это ночь. Поэтому из этого я нашла, знает все группа.
Ну, сейчас я предлагаю прослушать песню Виктора Цоя в твоем исполнении. В твоем переводе она называется War.
А, да.
Вот. И через несколько минут вернемся снова.
Проверено временем. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В эфире программа «Проверено временем». И наши гости. Я представил уже Джоанну Стингрей. И не представил второго. Вот голос за кадром пока что был. Александр Кан. Наш замечательный критик музыкальный, любитель джаза, писатель, вот, ибо все мы тут писатели уже получаемся с вами понемножечку. Вот, и, в частности, автор перевода книги Джоанны Стингрей, которая вот, буквально завтра будет презентоваться в магазине «Буквоед» на Невском проспекте, то, что напротив гостиного двора. Так что вот завтра бегите бегом к 12 часам дня, чтобы успеть получить автограф автора книги Джоанны Стингрей. Книга эта, я не буду сейчас ей уделять много времени, но с нетерпением жду, так сказать, момента прочитать все то о наших общих друзьях с тобой. Я надеюсь, там есть слова и не только о Викторе Цое, но и, надеюсь, там прочесть и про Тимура Новикова, своего очень близкого друга. Конечно же, о Майке, наверное, там тоже найдется несколько слов.
Немножко, да.
Спасибо. Вот, и, кстати, вот я лично хочу тебя поблагодарить за то видеоинтервью, которое ты сняла с Майком. По сути дела, так получилось, что группа «Зоопарк» в позднем своем, уже самом позднем периоде, незадолго до кончины Майка, она, ну, как-то выпало вот из всеобщего вот этого перестроечного энтузиазма, да, вот, то есть, как там, вот, Red Wave, вот, Аквариум, Странные игры, Аукцион, кино, конечно же, Алиса, это был такой вот форпост нашего рока и за границей в том числе, тогда начали в Европу музыканты выезжать, во Францию, Германию, вот, потом Гребенщикова представила на Уэмбли сама Ани Ленокс, я думаю, Борис Гребенщиков, там, вот, и он так выскочил на Уэмбли. Я думаю, для нашего музыканта попасть на такой знаменитый стадион. В общем, тогда началось вот это вот такое активное бурление под названием «Перестройка». И я так понимаю, что ты стала значительно чаще бывать в нашей стране, да?
Да, конечно.
Скажи, пожалуйста, с кем из первых вот наших музыкантов ты начала записывать какие-то вот совместные проекты?
Ты знаешь, первое, это был, я писала песни с Борисом. Ага. И что было интересно, Борис, он был один, кто мы писали тоже текст вместе. Ты знаешь, Борис, он поэт на русский язык, да. Но он тоже самое поэт английский. Он может пишет английский текст как поэт. Это прекрасно. Поэтому мы начали делать песни Steel Wheels, mm-hmm. мы делали Modern Age Rock'n'Roll, и он стал... Mm-hmm. И тоже я начала с Курёкин. Mm-hmm. Он очень любит дать мне подарок, что это подарок, что он играет песни на пианино, и mm-hmm. он поет что-то, мелоди, ла-ла-ла-ла-ла, и он дает меня. И потом я вернулась в Лос-Анджелес, и я делала запись на студию, со много хороших рок-музыкантов, я делала слов, я поет, и я вернусь и покажу Сергею, и каждый раз он был как довольна, что он может дать мне подарок, и потом я переменяю этот подарок, делаю реальные песни.
Замечательно. Ну, а вообще ведь искусство само по себе – это тоже подарок, да? Books, records, пластинки, наши книги. Считается, что артисты делают это ради своего удовольствия, да? Чтобы удовлетворить свое эго. Там, we please ourselves with our art first. But on the other hand, с другой стороны, мы, так сказать, все-таки предполагаем и какую-то публику, Джана, да? Вот, поэтому по традиции, как это, по традиции древнерусской, по традиции петербургской, я хочу подарить тебе и Александру вот по такому диску. Это спасибо. В 2000 году мы сделали такой интересно. Альбом каверов Майка и песен, которые Майк любил, то есть каверов еще каких-то песен. Вот. И здесь внутри есть в книжечке такая история про то, как Майк встречает Энди Уорхола. Это была история в 1986 году. Четвертый рок-фестиваль, the fourth rock festival in Leningrad, former Leningrad, тогда еще. И, соответственно, был наш приятель, вот по поводу подарков и шуток, вот улыбок, который сказал, приехал Энди Уорхол, будет встреча с ним в мастерской Андрея Медведева.
Конечно, Медведев.
Да, конечно. Говорит, по 10 рублей собираем на представительство. Никому ни слова. Говорит, ты только вот буквально узкий круг. Ты с Майком. И все. Ты и Майк. Больше никого. Мы сдали по 10 рублей. Пришли Майк. Там одел галстук. Какой-то со звездами. Знаешь, так поп-арт. Там Энди Уорхол. А, вот. Приходим. Портвейн. Там коньяк. Все сидят, ждут. Нет. Звонит человек. КГБ села на хвост, не может. Энди Уорхол не может приехать. Пейте там, начинайте без дела. Майк понял, что это розыгрыш, и он сорвал этот галстук, топтал его ногами, вот, и проклинал всех вокруг. Не прикоснулся ни к одному даже алкоголю. Вот, поэтому, конечно, и тебе, и мне нам повезло, я считаю, очень сильно общаться с такими людьми, как Сережа Курёхин, как Тимур Новиков. Может быть, менее популярными, чем Цой.
Да.
Вот. Как вот ты считаешь, кстати, опять же, вот такой взгляд from outside a little bit.
Да, да.
Почему именно Цой вот стал таким вот супергероем? Ну, понятно, вот Джим Моррисон висит рядом с нами. Такой молодой герой, погибший на расцвете лет. Это одна часть легенды. Но вот лично для тебя, вот как бы вот отношение к Цою.
Почему он стал герой, да. До он умер или после?
Ну, и до, и после.
Цой для меня был немножко другой, чем Борис и Сергей. Ты знаешь, угу. Курёкин знал, что он был гений.
Да.
И он просто будет говорить это. Это без эго. Он угу. просто знал, что это угу. факт.
Угу.
Что он знал. А Борис, он знает, что он как дети. Он знает, что он есть что-то mm-hmm. специальное, из Бога mm-hmm. или из что-то.
Mm-hmm.
А Цой не понимает это. Для меня это было интересно, что он для меня много раз не понял, почему люди любят он, mm-hmm. как это. Он mm-hmm. не понимает его талант, как mm-hmm. другие mm-hmm. люди. Mm-hmm. И я думаю, когда есть звезда, как это, mm-hmm. публика очень чувствовал рядом этот человек.
Mm-hmm.
Потому что ты знаешь, что Курёкин стоит здесь.
Да,
ты не думаешь, ты можешь рядом. Борис тоже самое. Есть что-то. А mm-hmm. Виктор, что mm-hmm. ты чувствовал, что он вообще человек. Конечно, он не был нормальный человек. Но его энергии, как mm-hmm. он чувствовал, а сам mm-hmm. был как много. Ты знаешь, я недавно нашла один интервью, я делала с Виктором, я забыла, я сделала. И мы делали английский. И, по-моему, это был конце 88 году. И на это интервью я спросила он по поводу вот это, он только что делал фильм «Игла». И я спросила, почему Тихарь был актер или что-то. И он сказал немножко интересную вещь. Первый он сказал, ты знаешь, дело нашей молодой России, нет героя на фильм. И он сказал, я не знаю, если у меня хватит, что я могу делать. Но я буду попробовать, потому что никто еще сделал это. Наши молодые, они смотрят Шварценеггер, Сталлоне. Они нет русских героев. Да, и Брюс Ли. Поэтому он понимает, что это важно, что страна есть их герои, первое. Второе, что он сказал, и он тоже сказал это раньше, интервью я сделала. Когда я спросил по поводу пластинку группы крови, что все сумасшедшие это пластинку, и они любят, и все любят каждый слов из этого альбома, я сказал, ты можешь вообще скажешь, о чем это альбом на текст. Реально, это время я не говорила, я не понимаю русский, поэтому я знал. И что он сказал? И тогда я понял, он раньше сказал, что он сказал, что вообще, что он пишет, это по поводу, каждый человек по поводу внутри понимает, какой
клетка,
какой кека они есть внутри, и попробуй break out.
Вырваться.
Да, да.
Это ничего по поводу политики, по поводу ресторана, это все по поводу, что сам внутри.
Знание и внутренней свободы, да.
И ты знаешь, свободы. Все люди чувствуют это. Мы все здесь, мы веселые здесь, но мы не один сейчас сидим здесь, знает, что мы думаем внутри. Я говорю с тобой, но ты не знаешь, что сейчас в моей голове. Мы все есть темная часть нашего характера. Мы все есть что-то тяжелое, наше сердце, наша душа.
И мы заключены поэтому, внутри себя
да,
самих.
Поэтому, да. Виктор, это, он был как это, и все люди как это. Поэтому я думаю, что из этого они чувствовали рядом с ним и чувствовали, что он важен.
Замечательно. Джана, ну, поговорим еще немножечко об этом. Сейчас я предлагаю послушать в твоем же, естественно, исполнении песню группы «Странные игры». «Солнце встает над городом Ленина». Вот. И после этого еще поговорим о Ленинграде, Санкт-Петербурге, нашем рок-клубе, ну и вообще русско-американском обо всем.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Проверено временем.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем». С вами Александр Донских, наша гостья Джоанна Стингрей и гость, музыкальный критик Александр Кан, Джанна. Значит, много вот русско-американских проектов приходит мне в голову. Но самый знаменитый – это «Союз Аполло», конечно. Космический проект СССР и USA. Ну, о таких проектах, как художественный фильм «Синяя птица» по Метерлинку, я не буду говорить. Насколько мне известно, он не стал популярным ни в Америке, ни в России. И критики сказали, что для детей рано, для взрослых уже поздно. И, в общем, очень претенциозно, хотя музыку писал Андрей Петров. Расскажи, пожалуйста, вот о «Красной волне». Это ведь тоже был такой вот... Ты тоже сделала такой вот советско-американский проект под названием Red Wave.
Да.
Вот. Как ты выбирала группы? Ты выбирала группы, музыку для этого альбома?
Да, ты знаешь, что случилось? Когда я встретила Бориса, я слышу его музыку, и я делала много фотографий, интервью, и он, как интересно, я вернулась в Америку и сказала друзьям: «Ой, Россия – это прекрасная страна, есть очень много интересных людей, есть рокер». И американец был тоже, как я был, да, я приехала. Они сказали: «Нет, это невозможно, рок-музыка Россия». Поэтому я нашла, дай фотографию, покажи видео, что я сделала. И потом они были, как я. А, они были в шоке. Ой, это cool, это интересно. Поэтому из этого я хотела, я начала думать, может быть, я хочу делать пластинку с «Аквариум Америка», что люди могут знать, что есть русский рок. И я спросила Бориса, он сказал: «Да, конечно, это будет интересно». И потом я думала, вот эта пластинка будет первая. Это будет первый взгляд, где американец смотрит русский рок. Может быть, это лучше, что я делаю больше, чем один группа, если они не нравятся в «Аквариум». Да. Поэтому я сказала Борису, он сказал: «Да, это хорошая идея». Я сказала: «Давай я делаю дабл альбом, и мы делаем 4 группы». А вот это время, конечно, я уже была близко с кино, и я была близко с Сологуб, брат, и вот это.
Братья Сологуб, да.
Поэтому это было национально, что я хотела они на пластинку. Попозже я видела Алиса на рок-клубе, конечно, I was mesmerized, like everybody.
Потрясена была, как и все.
Когда он двигается. Поэтому это просто случилось. Это было вот это 4 группы. Ты знаешь, это жалко, потому что я никогда думала о этом раньше, но последний год, как я делала интервью в России, был вопрос, почему Зоопарк не было на этой пластинке. Они были очень известны вот это время. И ты знаешь, реально я не знаю ответ, но я могу сказать, что я встретилась с Майком, смотрела Зоопарк только, может быть, 2 раз. И я помню, как я сделала эти интервью с Майком, на английский. Да. Но я помню немножко раз, как я спросила друзьям, а где вот это Зоопарк или где это Майк? Я помню, люди сказали: «А, нет, он не на вечеринке, Майк, потому что он пьяный, он пьяный все время». Это странно, не сказал это, потому что вообще все русские, я знала, были. Был пьяный.
Вот.
Что это странно, вот. Что они сказали, что Майк, как это что-то специальное. Что это было странно. Я думала, это было бездумно, это будет на «Красной волне», это просто было, вот это было 4, кто
ну, то есть
я
то,
был друзья.
То, что уже те, с кем ты дружила, те,
да,
кто,
и тоже, ты, тоже это было 4 разные стиль музыка, да, я думала. Да. И ты знаешь, «Зоопарк» для меня был хороший стрит рок-н-ролл. Ты знаешь, когда я видела «Зоопарк» на рок-клуб, он был на mirrored sunglasses.
Да, зеркальные очки.
Ты знаешь,
да,
он был рядом запада рок. Поэтому это была хорошая тоже, это была хорошая группа, это просто не случилось, не знаю.
Ну, ты об этом сказала, не я тебя спросил. Вот. Что касается «Зоопарка», так случилось, да, что вот я часть своей, так сказать, жизни посвятил этой группе тоже, и тоже написал вот книгу. Вот, собственно, в которой пытаюсь анализировать все то вот время, о котором хочу теперь увидеть, вот, прочитать твой взгляд с твоей стороны в твоей книге. Вот. И, конечно, история Майка, пожалуй, до появления фильма «Лето», Майк был каким-то действительно таким, вот, как сказать, вроде как все знали, что да, есть такое вот имя traditional, как ты говоришь, традиционный такой straight rock and roll, чисто ритм and blues, вот блюз и рок-н-ролл. Вот, буги-вуги.
Да.
Вот, и, понимаешь, конечно, так сказать, зная близко Майка, я не могу не сказать, что у него было какое-то вот то, как ты отметила у Цоя, вот это, с одной стороны, как бы понимание, что ты звезда, там, да, артист, вот, иначе не стоит вообще выходить на сцену, правда?
Да.
С другой стороны, вот это чувство близости людям, да, как бы, угу. понимание того, что ты, в общем-то, такой же, как они. Вот. У Майка тоже были в этой связи, как сказать, вот два, two persons in one, да, две личности в одной. Когда он на сцене был, он просто видоизменялся, как будто превращался, да. вот какой-то гитары, вот это все. Вот. А в быту он был такой, ну, даже, я бы сказал, скучный человек, ну, скучный только, если с ним не разговаривать.
Да.
Разговаривать с ним было наслаждение просто. Он знал всю рок-музыку от альфа до омега, да. понимаешь, от А до Я. Он прекрасно говорил по-английски, переводил.
Да.
Тоже, вот как и присутствующий здесь Александр Кан. Поэтому, конечно, что говорить, так сказать, о Майке теперь. Вот, я надеюсь, что из наших книг люди узнают что-то еще о нем. Видела ли ты фильм «Лето»? Вот я хотел тебя спросить.
Я видела недавно.
Ага,
и у меня два числа это фильм.
Так.
Один это... что для меня было жалко. Вот это актер, кто делает Виктор Цой, не было этой энергии, что был Виктор. И для меня это не может быть фильм о Викторе, если это нет актер, кто может вот эту энергию специально
передать.
Я думаю, что вот это... Ты знаешь, я не знал Майк близко, но я знал немножко, а вот этот актер для меня был...
Ну да, ты же Цоя больше знала, конечно.
Да, и кто актер был... Борис тоже был хороший. У меня была проблема, что вот это актер делал Цой, не чувствовал вообще как Цой. Это была первая проблема для меня. Второй проблем, это что этот фильм более-менее скажешь, что это был Майк, кто был учитель Дилла Виктора, а в принципе это был Борис. И это трудно, когда есть фильм, где полфильм это факт, а полфильм это фэнтези. Поэтому из этого это было трудно. Вот так. Если я не думаю о этом вообще, я могу сказать, это был очень интересный, очень хороший фильм. Я любила этот фильм. Я думала, что этот режиссер, он просто гений. Я думала, как он делает съемку, как он делает вот это эффект. Они делают рисунка.
Ну, эффект вот сочетания с рисунками, как Вася, немножко тоже же там есть.
Ой, я думаю, что это был, как и западный человек.
Да,
западный человек. Это был точно хороший small independent film. Западные люди будут любить. Это был мой любимый, это когда на автобус, то просто иди на автобус, и потом встал и нашел эту песню из Iggy Pop. Я думала, этот фильм был хороший, entertaining фильм.
Хороший фильм. Вот, понимаешь, интересно, что я тоже, в общем-то, так сказать, шел на этот фильм с тем, чтобы увидеть и свою молодость, может быть, себя даже. Но, во всяком случае, вот. И то, о чем ты сказала мне, это первое бросилось в глаза. То, что фильм сделан хорошо, и что он сделан так, как вот ты сделала Red Wave, да, Красную волну, что люди, которые понятия не имеют, вот мне попался в руки диск, написано Cambodian Rock. Понимаешь, это же рок в Камбодже. Какой рок в Камбодже? Даже папуасы. Вот. Ну, понимаешь, я так утрирую чуть-чуть. И то же самое с этим фильмом. По сути дела, для людей, которые понятия не имеют про питерский рок, про русский рок, про Цоя кино, там, для них что кино, что зоопарк, что аквариум. Абсолютно пустой звук. Тем не менее, посмотрев этот фильм, они что-то, какое-то впечатление получат и заинтересуются именно благодаря качеству фильма.
Да?
Да. Окей. Найс. Что касается личной похожести, я даже проводил круглый стол вот в Доме кино в нашем по поводу исторической достоверности фильма «Лето». Ну и после этого поклялся, что больше ни одного комментария и ни упоминания в этом фильме, потому что многие очень реагируют так. Но я думаю, что и произведение впечатление. Искусство, оно и вызвано в свет именно этим желанием не только отразить мир, да, как зеркало, но и, так сказать, выразить свое отношение к этому. Вот сейчас я предлагаю послушать ваш дуэт с Борисом Гребенщиковым песни, которая, в общем-то, хоть и написана в Англии, но давным-давно стала уже русской песней. Это «Come Together, Beatles». И, конечно, так как любят Beatles на бывшем пространстве СССР, скажем, я не знаю, там, ну, не меньше, чем в Америке и в Великобритании. «Come Together» – Джон Эстин Грей и Борис Гребенщиков.
Проверено временем.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Проверено временем» с вами Александр Донских, наша гостья Джоанна Стингрей со своей новой книгой «Стингрей в стране чудес». «Страна чудес» – это, я напоминаю вам, мы с вами. Вот. И переводчик этой книги, музыкальный критик Александр Кан. Джоанна, мы обязательно сегодня должны еще поговорить про «Гринпис».
Да.
Как получилось, что ты, это можно сказать, что твоя следующая вот ступень, ступень активности, там, с рок-клубом, я уверен, что достаточно много про рок и про Курехина, и про Тимурчика, горячо любимого нашего Новикова, в твоей книге. А вот Greenpeace. How did you get to this idea, да, скажем так? А, тоже есть. Да. Я в Москве был вот на одном из концертов вот с Гариком Сукачевым тоже. О, это твоя дочка.
Да.
Такая
очаровательная. Она сейчас темно.
Ой, дети. Вот. Так, Greenpeace. Не надо мусорить.
Да, не надо мусорить. Ты знаешь, я всегда любит наша земля, наш воздух, наше дерево. Это просто было важное дело мне, как много людей. А как-то я начала, жила в Москве в 90-х году. Я был в шок, сколько людей мусорит. Они на машина, они стоп, на red light, открыть дверь, просто мусор и нажали. И я просто думаю, это сумасшедший. Поэтому, по-моему, Greenpeace приехала и открыт офис 90 Москва. И я начала встретиться с ним и спросить, если есть что-то, я могу помоги Сане. Я помню, я сказала им, просто говорить один день. Я сказала, что я много раз на даче Саши Лепницкой. И мы купаться на Москва Ривер, река Москва. И Greenpeace смотрит меня и сказал: ой, Джоанна, мы только что делали экзамены.
Пробы из воды, анализы.
And it's full of feces. Осторожно, она не сказала. Я вот так не рада. Но я просто думаю, это важно, что наш мир будет чистым. будет здоровье.
Не могу с тобой не согласиться. Конечно, первое, что бросается в глаза, я сам пожил там 2 года в Берлине, как раз вот стена, когда разваливалась, в Финляндию едешь даже, переезжаешь границу, первое, что бросается в глаза, лес как будто помыли, вычистили граблями и, так сказать, это прогладили еще, понимаешь, спрыснули чем-то. Ну, это, видимо, часть загадочной русской души. Вот теперь поговорим о переводе. Ты писала книгу на английском.
Да, я писала английский, потом мой дочь переписал, потому что она очень хорошая writer.
А, то есть дочь делала английскую редакцию.
Да, да, потому что она как поэт, поэтому она
делает... Видит автор.
Да.
Поэтому она делает мой слав, и она делает этот слав... что они есть жизнь, что ты можешь чувствовать. Как-то я писал, что я сделал там, ты можешь чувствовать это, потому что моя дочь пишет, как это. А после этого вот эта фирма AST, AST Publishing, они хотели дать мне переводчик. Они сказали, у нас есть переводчик, будет переводить книга. И для меня эта книга, это очень важно для моего сердца. Это очень важно для всех моих друзей, которые были важны для моей жизни. Поэтому я сказала, нет, извини, я не могу просто, кто-нибудь будет переводить эту книгу, я хочу Алекс. Я знала, что он один человек в наш мир может сделать это, потому что первый он был там, он был близко мой друг и Курюкин, и Борис. Он тоже is writer, он пишет.
Тоже писатель.
Поэтому я спросила, и слава Богу, он сказал да.
Замечательно. Александр, мы с тобой связаны с тоже одним проектиком, это «Звуки северной столицы», двойной тоже такой диск, но уже на CD. Это когда на Пушкинскую я пришел, вот из Германии, у них там такой демо кассеты, такие черно-белый ксерокс такой, и вот эти вот кассеты, да. Я говорю, ну и вы называетесь, говорю, международный фонд. Я говорю, ребята, ну уж не надо смеяться. На 2 языках, в цвете, на CD, двойной CD. И, в общем-то, сказали, а вот и делай. Ты такой умный, возьми и делай. Я бегал по всем музыкантам. Ты знаешь, что такое общение. Ты уж, Александр, тем более, знаешь, что такое музыканты. Так или иначе. И вот Алекан писал такое тоже вот небольшое слово там. Вот, есть там твои по-русски и по-английски 2 слова. Скажи, пожалуйста, Александр, ну вот у тебя у самого трепетало сердце вот при переводе этой книги, там какие-то...
Трепетало. Трепетало, безусловно, трепетало. То есть, как правильно Джана сказала, для меня это была не просто переводческая работа, точно так же, как для нее, это часть моей жизни. И поэтому было все фантастически интересно погрузиться. Я хочу сказать здесь несколько слов о книге, что на самом деле очень важно, и что мне стало ясно с самого начала. Вот нынче у нас 2019 год на дворе, да, со времен событий этой книги прошло 35 лет. За эти 35 лет написано очень много книг о русском роке. Ты написал книги, я написал книги, масса других книг есть обо всех наших замечательных музыкантах. Многие из этих книг – это мемуары, это сами музыканты вспоминают свою жизнь, другие книги – это журналисты, но это все мы. Это все мы – часть нашей ленинградской или московской русско-роковой тусовки. Джанана книга – это книга человека со стороны. Я вот буквально с первых страниц погрузился, было, как это интересно видеть то, в чем мы жили, видеть глазами человека, который приехал со стороны и видит это совершенно иначе, чем это видели мы. И это ужасно интересно, вот этот вот как бы сторонний взгляд, взгляд аутсайдера. А затем, что делает эту книгу вдвойне интересной, этот аутсайдер превращается в инсайдера. Она погружается в самую гущу, самую глубину, самую середину этой жизни. И она, сохраняя вот свой американский взгляд, свое какое-то свежее новое видение, она видит это уже не только снаружи, но и видит уже это изнутри. И вот в этом смысле эта книга совершенно уникальная. И без нее, без этой книги, вообще-то история русского рока была бы неполной. И поэтому я считаю, что мы все должны быть очень и очень благодарны Джане за то, что она спустя столько лет все-таки уже уехал из России, уже вроде бы даже забыл. Мы общались с тобой в последнее время очень редко, очень мало, да, раз, ну, очень мало, редко, там раз в 5 лет, раз в 10 лет, может быть, какой-нибудь телефонный звонок, и вдруг забыла вроде бы и Россию, вдруг вспомнила, вернулась и сделала эту книгу, за это тебе огромное-огромное спасибо.
Спасибо, Джоанна, спасибо, действительно, я с нетерпением жду, вот сегодня прямо сяду и начну читать, вот. Так, приближаясь вот к завершению нашей радиопередачи, не вижу нужды спрашивать тебя об этом, потому что я знаю ответ. По поводу вот снова каких-то вот этих напряжений международных, каких-то вот этих конфликтов и вот всей вот этой истории, о которой думать даже не хочется. Но, увы, это, так сказать, реальность возвращает нас к этим моментам. И вот мне кажется, что твоя биография, которая еще, так сказать, будет, я думаю, нам даст немало образцов вот каких-то таких вот совместных проектов.
Вторая книга готовится.
Отлично. Вот.
И... Да, эта книга, это полная история. Эта книга из 1984 до конца 1987, когда я Юрий делал «Свадьба». А вторая книга будет 1988 до 1996, когда я уехала из России.
Вот как.
Она уже пишется, и я ее уже перевожу.
Вот это немаловажный аспект. Потому что я вижу, да, вот здесь Джоанна Стингрей и Мэдисон Стингрей. Мэдисон – это твоя дочь, я так понимаю. Прекрасно. Я, слушай, тоже пишу вторую книгу сейчас, но я про 90-е уже тоже, потому что вот Берлин, там потом как... Я как ты, приехал вообще в какой-то другой мир. Дома те же. Поэтому я хочу что сказать, Жанна. Во-первых, спасибо тебе не только за книгу, а за то, что ты, ну, как сказать, подаешь пример. Пример вот такого международного сотрудничества. Потому что, конечно, представить себе, что какие-то возможные вот, там военные действия там между двух государств. Война все время идет. Но мне кажется, что любой человек понимает, насколько абсурдно это. Как прекрасно сказал наш этот Каверин, писатель, что мы со многим очень готовы примириться, и только бы этого не видеть. Да? Если мы не видим то, что где-то идет война. Представьте, сейчас начнут бомбить Петербург, или Нью-Йорк, или Лондон, не дай бог. В общем, я хочу выразить надежду, Джоанна, что твой пример послужит, так сказать, образцом для других людей. У меня у самого, вот, знаешь, так, два племянника уже в Америке родились. То есть как-то идет такое вот. И пусть make love, not war, короче говоря.
Конечно, да, конечно, конечно.
Ты согласна с этим? То есть помимо второй книги, скажи, пожалуйста, вот на прощание, планируешь ли ты еще какие-то музыкальные проекты?
Ты знаешь, в принципе, у меня есть контракт, вот это AST Publishing, делать три книги. Первая, потом вторая будет... история. А третья книга будет большой книга с очень много фотографий и тоже будет очень много интервью. Я сделал раньше вот это с Майк, очень много с Борис. Это будет последняя книга, по-моему, это будет через год, Марк. А вот это время, может быть, мы будем делать концерт. Юрий Каспарян хочет, что мы делаем новый альбом или новую музыку. Он думал, может быть, мы делаем песню, называется «Флэшбэк».
Вот, и закончить я хочу нашу передачу, ну, во-первых, пожеланием тебе всяческих успехов и почаще навещать нашу Северную Пальмиру. Жанночка, спасибо тебе огромное за время, которое ты уделила мне и нашим радиослушателям. На прощание что-нибудь вот прямо вот в эфир. To Russian audience.
Мир и рок-н-ролл. Это важно.
Браво. Браво. С вами был Александр Донских, Александр Кан и Джоанна Стингрей. Джоанна, огромное тебе спасибо и очень надеюсь, что до новых встреч.
Спасибо.
Проверено временем.